Глава 18. Марья Дмитриевна, застав заплаканную Соню в коридоре, заставила ее во всем признаться. Перехватив записку Наташи и прочтя ее, Марья Дмитриевна с запиской в руке вошла к Наташе. «Мерзавка!» «Бесстыдница!» — сказала она ей. «Слышать ничего не хочу!» Оттолкнув удивленными, но сухими глазами глядящую на нее Наташу, она заперла ее на ключ и, приказав дворнику пропустить ворота тех людей, которые придут нынче вечером, но не выпускать их, а лакею, приказав привести этих людей к себе, села в гостиной, ожидая похитителей. Когда Гаврила пришел доложить Марье Дмитриевне, что приходившие люди убежали, она, нахмурившись, встала и, заложив назад руки, долго ходила по комнатам, обдумывая то, что ей делать. В 12 часу ночи она, ощупав ключ в кармане, пошла к комнате Наташи. Соня, рыдая, сидела в коридоре. «Марья Дмитриевна, пустите меня к ней, ради Бога!» — сказала она. Марья Дмитриевна, не отвечая ей, отперла дверь и вошла. «Гадко, скверно! В моем доме! Мерзавка девчонка! Только отца жалко!» — думала Марья Дмитриевна, стараясь утолить свой гнев. «Как нетрудно уж велю всем молчать и скрою от графа!» Марья Дмитриевна решительными шагами вошла в комнату. Наташа лежала на диване, закрыв голову руками, и не шевелилась. Она лежала в том самом положении, в котором оставила ее Марья Дмитриевна. «Хороша! Очень хороша!» — сказала Марья Дмитриевна. «В моем доме любовникам свидание назначать. Притворяться-то нечего. Ты слушай, когда я с тобой говорю!» Марья Дмитриевна тронула ее за руку. «Ты слушай, когда я говорю! Ты себя срамила, как девка самая последняя. Я бы с тобой то сделала, да мне твоего отца жалко. Я скрою». Наташа не переменила положение, но только все тело ее стало вскидываться от беззвучных судорожных рыданий, которые душили ее. Марья Дмитриевна оглянулась на Соню и присела на диване подле Наташи. «Счастье его, что он от меня ушел, да я найду его», — сказала она своим грубым голосом. — Слышь ты, что ли, что я говорю? Она поддела своей большой рукой под лицо Наташи и повернула ее к себе. И Марья Дмитриевна, и Соня удивились, увидав лицо Наташи. Глаза ее были блестящие, сухие, губы поджаты, щеки опустились. — Оставьте. Что мне? Я умру. Проговорила она злым усилием, вырвалась от Марьи Дмитриевны и легла в свое прежнее положение. «Наталья», — сказала Марья Дмитриевна, — «я тебе добра желаю. Ты лежи, ну, лежи так, я тебя не трону, и слушай. Уж я не стану говорить, как ты виновата, ты сама знаешь. Ну да теперь отец твой завтра приедет. Что я скажу ему, а?» Опять тело Наташи заколебалось от рыданий. «Ну, узнает он. Ну, брат твой, жених! У меня нет жениха! Я отказала!» — прокричала Наташа. «Все равно», — продолжала Марья Дмитриевна, — «но они узнают, что ж они так оставят. Ведь он отец твой, я его знаю, ведь он его на дуэль вызовет. Хорошо это будет, а? Ах, оставьте меня! Зачем вы всему помешали? Зачем? Зачем? Кто вас просил?» — кричала Наташа, приподнявшись на диване и злобно глядя на Марью Дмитриевну. «Да чего ж ты хотела?» — вскрикнула опять горячась Марья Дмитриевна. «Что ж тебя запирали, что ли? Ну кто ж ему мешал в дом ездить? Зачем же тебя как цыганку какую увозить? Ну увез бы он тебя. Что ж ты думаешь, его б не нашли? Твой отец или брат или жених? А он мерзавец, негодяй, вот что! Он лучше всех вас!» — вскрикнула Наташа, приподнимаясь. «Если бы вы не мешали! Ах, боже мой, что это? Что это, Соня, за что? Уйдите!» И она зарыдала с таким отчаянием, с каким оплакивают люди только такое горе, которого они чувствуют сами себя причиной. Марья Дмитриевна начала была опять говорить, но Наташа закричала: «Уйдите! Уйдите! Вы все меня ненавидите, презираете!» И опять бросилась на диван. Марья Дмитриевна продолжала еще несколько времени усовещивать Наташу и внушать ей, что все это надо скрыть от графа, что никто не узнает ничего, ежели только Наташа возьмет на себя все забыть и не показывать ни перед кем вида, что что-нибудь случилось. Наташа не отвечала. Она и не рыдала больше, но с ней сделались озноб и дрожь. Марья Дмитриевна подложила ей подушку, накрыла ее двумя одеялами и сама принесла ей липового цвета, но Наташа не откликнулась ей. «Ну, пускай спит», — сказала Марья Дмитриевна, уходя из комнаты, думая, что она спит. Но Наташа не спала, и остановившимися раскрытыми глазами из бледного лица смотрела прямо перед собой. Всю эту ночь Наташа не спала и не плакала, и не говорила с Соней, несколько раз встававшей и подходившей к ней. На другой день к завтраку, как и обещал граф Илья Андреевич, он приехал из Подмосковной. Он был очень весел. Дело с покупщиком ладилось, и ничто уже не задерживало его теперь в Москве и в разлуке с графиней, по которой он соскучился. Марья Дмитриевна встретила его и объявила ему, что Наташа сделалась очень нездорова вчера, что посылали за доктором, но что теперь ей лучше. Наташа в это утро не выходила из своей комнаты. С поджатыми, растрескавшимися губами, сухими, остановившимися глазами она сидела у окна и беспокойно вглядывалась в проезжающих по улице и торопливо оглядывалась на входивших в комнату. Она, очевидно, ждала известий о нем, ждала, что он сам приедет или напишет ей. Когда граф взошел к ней, она беспокойно обратилась на звук его мужских шагов, и лицо ее приняло прежнее холодное и даже злое выражение. Она даже не поднялась навстречу ему. — Что с тобой, мой ангел? — Больна? — спросил граф. Наташа помолчала. — Да, больна, — отвечала она. На беспокойные расспросы графа о том, почему она такая убитая, и не случилось ли чего-нибудь с женихом, она уверяла его, что ничего, и просила его не беспокоиться. Марья Дмитриевна подтвердила графу уверение Наташи, что ничего не случилось. Граф, судя по мнимой болезни, по расстройству дочери, по сконфуженным лицам Сони и Марьи Дмитриевны, ясно видел, что в его отсутствие должно было что-нибудь случиться, но ему так страшно было думать, что что-нибудь постыдное случилось с его любимой дочерью. Он так любил свое веселое спокойствие, что он избегал расспросов и все старался уверить себя, что ничего особенного не было, и только тужил о том, что по случаю ее нездоровья откладывался их отъезд в деревню.